«Городские истории» в эфире радио «Крым Реалии».
Добрый день, в эфире радио «Крым Реалии», студия Елена Юрченко. Вы слушаете «Городские истории». Это программа о Крыме, городах и поселках и людях, которые там живут. Радио «Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105 и 9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 31-18. Сегодня мы поговорим о Сакском районе Крыма. Село Крайнее находится приблизительно в 40-50 километрах от побережья Черного моря. До войны село имело крымско-татарское название Тиши. Оно было переименовано вместе с другими крымскими населенными пунктами после Второй мировой войны. С началом возвращения коренного народа на историческую родину крымско-татарские семьи стали селиться в Сакском районе Крыма, в том числе и в селе Крайнее, откуда родом гостья нашей студии.
Гость эфира.
У нас в гостях журналистка крымско-татарского телеканала АТР Эльвина Сейдбулаева. Здравствуйте.
Добрый день.
Эльвина, сколько лет вам было, когда ваша семья приехала в Крым? Вы помните переезд, вашу первую встречу с полуостровом?
Да, в Крыму, когда уже массово, когда уже крымским татарам разрешили возвращаться на историческую родину в конце 80-х, в 89-м году, я помню, мы собрались с семьей, и папа остался еще в Узбекистане, мама, трое детей, один чемодан, и сказала, что мы возвращаемся в Крым. Но еще до того, как чтобы мы поехали, она ездила с бабушкой, чтобы посмотреть, где там можно будет жить. И тогда папа сказал, что ну, раз она поехала, точно мы, наверное, все вместе после нее вернемся в Крым. Для нас, когда нам сказали, что вот вы возвращаетесь в Крым, мы думали, это такая сказка, куда мы. В детстве смотрелись мультики, и он говорит, вот Крым, он такой красивый, это наш родной. Я думала, что, ну вот, это точно сказка. И когда мы уже в 89-м году, в 24 августа, вернулись в Крым, в аэропорт Симферополь, а там степи, и мы у мамы спрашиваем, а где же эта сказка, про которую вы говорили? Она говорит, еще увидите, еще все впереди. И мы уже чуть позже стали видеть, да, всю красоту нашей родины, и вернулись мы в село Крайнее, до депортации называлось Тиши. До депортации там жили и немцы, и украинцы, и русские, и крымские татары. То есть такое межнациональное село было. И мы вернулись к себе домой.
А сколько вам было лет?
Тогда нам было 7 лет. С сестрой двойняшки мы.
Двойняшки? Да. А где она сейчас?
Сейчас я одна на материке, а вся моя семья в Крыму. Так получилось, что наша профессия обязывает, чтобы мы, ну, если мы хотим как-то освещать все, что происходит как на материковой части Украины, так и в оккупированном Крыму, ну, мы должны работать, и, ну, это как бы не жертва, да, а это тот поступок, который был сделан осознанно.
Расскажите, пожалуйста, где ваша семья жила до возвращения на историческую родину?
Мы жили в городе Джазак. Там мама работала в школе, она преподавала французский язык. А папа был простым сварщиком. У него не было высшего образования, хотя в его семье все получили высшее образование. И он всегда мечтал, чтобы его дети все получили высшее образование, поэтому акцент у нас со школьной скамьи, что вы должны закончить школу, потом обязательно поступить в университет, чтобы вы не остались, ну, не то что не в селе, а чтобы могли развиваться дальше, да, потому что после школы, ну, в селе остается только пасти коров или заниматься земледелием, ну, такое.
Ваша семья, насколько я знаю, смогла вернуться в Крыму в тот дом, в котором жили до депортации. Да. Удивительная история, как это произошло?
Когда мама первый раз с бабушкой приехали в Крым, естественно, бабушка захотела увидеть именно село, откуда ее депортировали. И когда она уже приехала в село, она увидела своих подруг. Когда ее депортировали, ей было 9 лет, и она, ну, осознанный такой возраст, и она всех помнила, ее тоже вспомнили, и было много, почти все, кто ранее там жил, они все остались. И одна из ее подруг пообещала, что продаст ей дом после того, как они вернутся. Но так как, когда уже было массовое возвращение крымских татар, конечно, цены на дом возросли. И та цена, которая была вначале заявлена, в итоге оказалась в разы больше. У нас по финансам мы немножко не укладывали. Ну, это стало поводом для возвращения в Крым, и поэтому мы так не обращали внимания. И тогда еще же в 90-х годах такое было, наверное, негласное, да, если вы имеете прописку, тогда мы вас берем на работу. Если приходишь устраиваться на работу, говорит, а у вас нет прописки, мы не можем вам дать работу. Так случилось с моей мамой, но было единственный плюс, что моей бабушке подруга, дочка работала директором школы. И она сказала, что в любом случае, если уже крымские татары возвращаются массово, нужно их принимать. И она, вопреки всем этим внутренним указаниям, которым давали, она взяла маму на работу, и так мы остались. Дом, который, куда депортировали мою бабушку и прабабушку, он также и сейчас есть. И там живет мужчина со своей семьей, и мама с бабушкой попросились, чтобы посмотрели. Все так же осталось, как и было до 44-м году, до депортации. И они посмотрели. Ну, конечно, никто не претендовал на этот дом, потому что все понимают, что простые люди не виноваты в том, что произошла депортация. Но они разрешили посмотреть. И они, так скажем, бабушка в тот момент окунулась такой в детство. Но они остались жить. Мы остались жить в селе и продолжаем там жить.
Судя по вашим рассказам, в селе очень добрые, милые отношения были между людьми и не обращали внимания на национальность?
То, что рассказывала бабушка, село очень дружелюбное, да, что до депортации, что даже сейчас, даже ситуация, которая стала в 2014 году, да, аннексия, естественно, многие не могут высказывать открыто. Но, тем не менее, дружеская атмосфера в селе у нас присутствует. Вот, например, на нашей улице живут с правой стороны русские, мы крымские татары, семья из Западной Украины, четвертая семья у нас белорусы, и потом тоже там семья крымско-татарская. То есть у нас вообще нет никаких там конфликтов, каких-то разногласий. Но вначале, когда мы переехали, с нами соседи разговаривали через ворота, да, через заборы. А для нас это было нонсенс, потому что когда мы приходим, когда там кто-то видим, что уже по двору идет какая-то там семья, мы сразу бежим и готовим кофе, да, это как бы традиции наши. А для нас вначале было так, это нонсенс, думаю, как это так, мы там общаемся через забор. Но постепенно мы показали свою культуру, скажем, как можно, да, жить. И сейчас у нас есть соседка, тетя Оля, тетя Галя, они очень такие дружелюбные, не успев прийти, они сразу кофе, стол накрывают, ну, как по традиции.
Расскажите о доме, в котором вы выросли.
То, что вот в Узбекистане я жила в городе. Ну, мы жили с семьей в городе, и мы мечтали, чтобы... Мама мечтала, чтобы мы были с сестрой, хотела дать балетную школу, но произошло массовое возвращение на родину. В селе у нас был клуб, где нас учили крымско-татарским танцам, и я ходила на эти танцы. Также в селе у нас была такая библиотека большая, туда же тоже ходили. И вот какие-то встречи проводились, потому что в 90-х годах особенно никто друг друга не знал, и вот все хотели узнать, да, откуда ты приехал, что там с тобой произошло. И все с друг другом знакомились. Но у нас папа такой более общительный, а мама, она там по работе, потому что мы вначале снимали жилье в этом же селе, а потом построили временянку. И мама в основном там готовила, стирала, ей было не до культурных мероприятий, а мы с папой ходили на все культурные мероприятия, пока у меня танцы, он сидит, ждет, газету читает, либо книгу. Вот. А так я уже выросли, мы до 2011 года мы жили во Времянке, и потом в этом же селе мы купили дом. У меня обыкновенная и простая семья. Я очень любила играть в баскетбол, и папа говорил, нам надо учиться, надо уроки делать. Мама акцент делала на иностранном языке, чтобы я знала французский. И в итоге мне хотелось и там успеть, и здесь успеть. И мама говорит, ты давай учи, если не будешь учить, говорит, завтра я у тебя спрошу. Я такая, мама, ну вы же спрашивали у меня еще на прошлом уроке. Учи. И я помню, получила первую единицу. И она всех спрашивает у одного, второго. И говорит, ну расскажите, львины. Я встаю, и я говорю, я не знаю, что сказать. Она говорит, садитесь, единица. А всем выставила двойку. Я пришла папе, говорю, папа, ну что ваша жена сделала? Она меня опозорила на весь класс. Он говорит, ну ладно, ничего страшного, в следующий раз выучу. Ну, вот такая семья. У нас, конечно, как у каждой семьи, это был скот, это бараны, козы, барашки, коровы, бычки, такое. А снимались сельским хозяйством.
Я хочу напомнить, что в эфире «Городские истории» на радио «Крым Реалии» мы говорим о селе Крайнего Сакского района Крыма. Вы можете звонить к нам в эфир, делиться своими историями об этом районе. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 31 18.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
В эфире «Городские истории» на радио «Крым Реалии». Мы говорим с крымской журналисткой Эльвиной Суетбулаевой. Это журналистка крымско-татарского телеканала АТР. Она из села Крайнее Сакского района Крыма. Расскажите о селе. Какое оно?
Село, оно такое, самое крайнее. Оно на самом деле после села Крайнего нет ничего, только поля. И в основном мы выращивали вот пшеницу. То, что рассказывала бабушка, у нас дедушка был бригадиром, и они тоже, он такой из на тот момент богатых, зажиточных людей, и они тоже занимались именно зерновыми культурами. А так у нас были и сады, это и виноград, особенно в 90-х годах, когда на стадии строительства времянки, естественно, мы там все делали виноград, из винограда вино изготавливали, было очень много яблок, ну, такое само село такое богатое. И люди такие трудоголики, потому что я помню, что все, и мы тоже со школы ездили там осенью собирать урожай. Такое вот большое. Раньше там были тоже много источников в селе, но после уже депортации их почти нет, потому что оно то ли то засыпано, то раскрытено, там велись какие-то, видимо, работы.
Расскажите о ваших любимых уголках.
Ой, так как я из степных корней, конечно, я люблю очень степи. Для меня это свобода, прежде всего. И я очень люблю свое село Крайнее. Хотя там нет таких мега-достопримечательностей, но когда ты уже там, ты чувствуешь гармонию с природой. Так как степные крымские татары в основном любят свободы, и у нас, естественно, дом в семье на две семьи, по маминой стороне все сестры, тоже мы все в одном селе живем. И у нас была лошадь. И чтобы почувствовать вот свободу, это надо после посева, когда все скосят эти поля, мы с подружкой Олей Таротиной, помню, выходили в поле и на перегонки скакали на этих лошадях галопом. А там свобода. Каждый уголок Крыма, он по-своему прекрасен, да. Если взять Евпаторию, так это вот ханский период. Там, если Бахчисарай, тоже другой ханский период. Если это Южный берег, там, Алушта, Ялта, там такое ощущение, что занимались рыболовством, да, и ты еще ощущаешь себя там рыболовом. Вот, каждый уголок по-своему. Конечно, мне немножечко ближе все-таки степные районы, это вот Черноморский район, это Евпатория, оно для меня роднее. Хотя я считаю, что каждый кусочек, и горы тоже красивые, но горы не мои в плане внутренней, поэтому для меня приемлемые степи.
Вы рассказываете, я вспоминаю, я сама из Керчи, это тоже степи, как прекрасно выглядит степь весной и летом, это разнотравье, запах. Это
когда просто... еще полностью поле скосят, оно такое желтое, такое как солнце, и когда уже ты там на этом поле, там это все вселенная, все твое, да, такое впечатление.
Как протекает жизнь в селе? Вот люди чем занимаются?
Когда я жила в Крыму, в основном все стараются после школы, естественно, пойти куда-нибудь устроиться на работу, ну, вначале зацепиться, учиться, получать образование. Потому как, когда я закончила школу, у нас, если раньше была ферма, ее к моему окончанию моего университета учебы ее уже не существовало. У нас нет в селе таких заводов, либо там фабрик. У нас там сейчас несколько магазинов, и на этом все. И люди в основном занимаются сельским хозяйством, либо это животноводство. И, конечно, если заниматься сельским хозяйством, это нужна физическая, да, сила. Если мы хотим выращивать и бизнес делать на коровах, в бычках, так это нужно все равно работать, все равно это поле. И многие, конечно, старались сделать акцент на образовании и выезжать в город, устраиваться там. Молодежи сейчас мало, потому что как, когда я училась в школе, нас было и 300, и 400 человек, да, а сейчас их там 50-70 человек на всю большую школу, оно двухэтажное большое здание, оно очень мало, и в основном вот молодежь уезжает в плане того, что потому как нет работы, но не вся молодежь, потому как некоторые видят себя в развитии сельского хозяйства.
А чем дети, молодежь занимались вот зимой, например, или летом? Как отдыхали, где играли, во что?
В основном, если это зимой, это были снежки после школы. После шестого урока все бежали, у нас была такая горочка, и мы все туда, там игрались. Были вот кружки танцевальные. Туда ходили мы танцевать. Моя сестра не очень любила танцевать, ну, она такая у нас была... бизнесменка, а я более такая, любила потанцевать и думала, что когда-нибудь стану артисткой, но не в том направлении пошли учиться. Вот. А так в основном и вот читали в библиотеке книжки. Такого сказать, что какие-то мега-кружков, ну, у нас такого не было. В детстве, как и каждая семья, мы после уроков, если это теплые времена, да, если это зимой, ой, если это летом, либо весной, осенью, мы с подружкой шли в поле, играли там, пасли коров на лошадях, и такое, скажем, жизнь такая в селе текла, но такого, чтобы... каких-то мега-крутых проектов, развития такого нет. Это такое село скромное, доброе, добродушное.
К морю часто выбирались?
Куда?
К морю.
К морю в год несколько раз мы ездили, но я люблю на море смотреть, но я не умею плавать. И моя сестра умеет плавать, она очень любит море, и поэтому живет сейчас недалеко от моря. А я в основном сторожу вещи, они плавают, я просто наблюдаю и получаю наслаждение. Выезжали, не часто было, но выезжали.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире «Городские истории» на радио «Крымреалии». Мы говорим о селе Крайнее Сакского района Крыма. Вы можете бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 31 18.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
В эфире «Городские истории» на радио «Крым Реалии». Мы говорим с журналисткой крымско-татарского телеканала АТР Эльвиной Сидбулаевой. Эльвина, почему вы выбрали журналистику?
Ой, журналистика, она мне не сразу ее выбрала. Еще в 90-х, когда, в начале 90-х, когда открывалась, создавалась крымско-татарская редакция при ГТРК «Крым», тогда, я помню, было 15 минут для именно вещания крымско-татарского языка. И тогда были программы «Ана Юрт» Лили Буджуровой, и папа очень любил программу, и это был как глоток воздуха, да, особенно в начале 90-х, когда ничего пока крымско-татарского и не было, и не существовало. И тогда, я помню, мы жили во Времянке и садились на пол, и папа говорит: присаживайся, послушаем Лили Буджурову, послушаем новости. А я такой: папа, ну телевизор еще плохо работает на тот момент. Я говорю: ну зачем это? Он говорит: нет, слушай. И вот так мы с детства, он нас приучал, чтобы мы слушали все новости на крымско-татарском языке, чтобы знали, что происходит в крымско-татарской сфере. И вот так потихонечку. И он как-то сказал, что я очень мечтаю, чтобы ты когда-нибудь стала журналистом. Я так подумала, и оно как-то прошло. И когда я уже училась в университете, заканчивала 4-й курс, подруга моя Венера Абдувелиева, она работала в крымско-татарской редакции, она говорит: Эльвина, ты не хочешь попробовать? А я говорю: да нет, ты что, там же все звезды, куда там мне? Она говорит: нет, давай попробуешь. И я пошла работать, устраиваться туда, но не сразу. Так случилось, я больше полтора года ходила на канал бесплатно, потому как не было мест, и, ну, в силу разных там обстоятельств, я долго ходила, и как-то уже закончила университет, поступила на второе высшее, и мама, и уже второе высшее заканчиваю, а я всё никак не могу устроиться. И мама один день сказала, что я не могу так долго содержать, потому как надо уже определяться, либо в школе работать, возвращаться. А я себя вообще не видела учителем, потому что, ну, я думаю, что учителем нужно родиться, и нужно прерывать, преподнести красиво. А я, когда училась, даже практику не проходила, потому что я говорю, я не, ну, я не чувствую себя. Нельзя, ну, зачем травмировать детей, когда, наверное, что-то другое выберу. И тогда вот... И через полтора года я устроилась на ГТРК «Крым», начинала оттуда, были спортивные сюжеты, потому как спорт на тот момент еще не был, тема спорта никто не занял из журналистов, пришлось мне с такую нишу взять, и со спорта и стартанули.
А у меня вопрос о развитии крымско-татарской культуры и образования в Крыму до 2014 года. Вот в тот период, когда вы учились, достаточно ли было возможностей для крымско-татарской молодежи, для изучения языка, культуры?
Ну, когда я работала, училась в университете, крымско-татарский факультет, тогда я знаю, что преподаватель, ну, сейчас преподаватель в университете, Эльдар Сидометов, вместе с своими друзьями, они организовывали курсы крымско-татарского языка, те, кто хотел научиться, выучить родной язык, это для других национальностей, и кто хотел больше знать свой. Вот. А я знаю, что такие курсы были. И знаю, что до 2014 года существовало 14 национальных школ. Но нельзя сказать, что они полностью национальные, да, они с углубленным языком крымско-татарского языка, потому как в полном объеме учебников на крымско-татарском языке школьных не было. Ну, как до 2014 года, конечно, можно было сделать больше, но мы имеем, что имеем, да. А после 2014 года, конечно, пошел спад, и то, что имели, уже не имеем, да. Если взять, например, гимназия, была единственная гимназия, да, за 24 года в Крыму, в Симферополе, недалеко от ГРЭСа, но она была полностью украиноязычной. Это единственная школа, да. Крымско-татарский было 14, но это были с углубленным языком. Ну, я думаю, что можно было сделать больше и украинских школ, и гимназий, ну и крымско-татарских.
У нас немного времени уже осталось. А вот вы общаетесь с местными жителями сейчас, с родными. Как сейчас живет село?
Ну, у них, наверное, тоже свобода слова. У нас больше свободы слова, нежели в Крыму. Если не вмешиваться в политику, если максимально как отстраниться от политики, да, оно, наверное, не сильно влияет, не сильно так попадаешься в око российских спецслужб. Если люди, которые, например, да, есть люди, которые выходят на акции протеста, там, на суды, конечно, они под прицелом ФСБ. Вот. Жизнь в селе, например, жизнь, ну, она какой была в плане там, развития, да, такой и осталась. Там, сказать, что она стала мега развитой или мега развивающей, нет. Вот. А в селе люди живут. И есть, конечно, люди, которые, может быть, больше поддерживают так званого брата, да. А есть те, которые ждут Украину. И, конечно, смотрят и вас, и нас, потому что мы одни из тех источников, которые рассказываем, что наша украинская власть делает, чтобы все-таки все вернулось обратно.
Я знаю, что однажды, когда вы рассказывали о своем селе, вы сказали, село Крайнее, оно на краю у Крыма. Как там на краю?
Сейчас, ну, сейчас я там знаю только все, что по разговорам, да. И думаю, что разговор – это одно, а когда ты уже окажешься там, это будет совершенно другое. Но я не езжу в Крым уже с 2014 года. Я сюда переехала 22 августа и пока еще не возвращалась.
Наше время подошло к концу. Вы слышали радио «Крым Реалии». У нас в гостях была журналистка крымско-татарского телеканала АТР Эльвина Сейдбулаева. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня.